Мы продолжаем познавать Слово Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Китаце из последующего духовного камня, который есть о Машеха. И, как всегда, наш главный вопрос – чему Всевышний хочет научить нас сегодня через эту недельную главу? Наша недельная глава Китаце начинается с темы выхода на войну. 10 стих, 21 глава Дворим написано: «Когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их привечный всесильный твой в руки твои и пленишь пленного». На иврите «Вышавита шевьё». И возникает вопрос: а кто этот пленный моего врага, которого я пленил на войне? Об этом мы чуть позже поговорим. А заканчивается наша глава повелением изгладить память Амалека из Поднебесной. Написано 25 глава 17 стих и дальше: «Помни, как поступил с тобой Амалек на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он всесильного. Итак, когда привечный всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих, со всех сторон, на земле, которую привечный всесильный твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амалека из Поднебесной. Не забудь». Из этого текста Торы мы видим, что главная духовная суть Амалека – он не боится всесильного. И Всевышний дает повеление своему народу о том, что когда Всевышний даст покой своему народу на той земле, которую он дает ему в удел, то его народу нужно будет изгладить память Амалека из Поднебесной. И если говорить об этом повелении в контексте установления Царства Всевышнего в этом мире, на этой земле, то из этого повеления следует, что со вторым приходом Иешуа Машиаха мир будет очищен от Амалека, то есть от всякого злого духа, обитающего в Поднебесе, который не боится Всевышнего. И вот здесь вот сразу следует отметить, и это видно из текста, что сам процесс, вот этот весь процесс овладения обетованной землей, это тоже война. Это видно из начала нашей недельной главы, как написано: «Когда выйдешь ты на войну против врагов твоих и отдаст их привечный всесильный твой в руки твои и пленишь пленного». В итоге получается, что прежде чем наступит время для того, чтобы изгладить память Амалека из Поднебесной, прежде нам нужно будет выйти на войну против тех врагов, которые восстают на наши души и хотят ввести нас в грех. И цель этой войны как раз в установлении шалома в наших душах, как написано в 19 стихе. «Итак, когда привечный всесильный твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которую привечный всесильный твой дает тебе в удел». Вот в этом успокоении как раз и есть вот этот момент наступления шалома в наших душах. И вот когда это все произойдет, вот тогда уже нужно будет изгладить память Амалека из Поднебесной. И мы видим, что это будет связано с той войной, которую будет вести Машиах, когда его ноги спустятся на гору Елеонскую. А мудрецы Торы, глядя на нашу недельную главу, говорят так: если хочешь шалома в своей душе, то тебе нужно выходить на войну против врагов твоей души. И мы сейчас вернемся к этой теме войны за шалом в наших душах, потому что, в общем-то, это цель нашего пути. Потому что там, где шалом, там уже воцарился Всевышний. Но прежде, для того, чтобы понять и соединить в единое целое все содержание нашей недельной главы, следует сказать, что все эти 74 заповеди, которые даны в нашей недельной главе, и которые охватывают все сферы жизни человека, по сути, в этом мире, это как раз и есть суть той духовной войны против Амалека в душах человеческих. И это нам нужно именно для того, чтобы Всевышний был с нами в этой духовной войне и отдал в наши руки этих врагов нашей души. То есть вот все эти заповеди, они как раз и нужны нам для того, чтобы, исполняя их, Всевышний не гнушался нами, был с нами вот в этой духовной войне, на которую мы выходим. И тогда Всевышний идет впереди и всех врагов нашей души кладет под наши ноги. И вот если кратко выразить вот эту главную мысль всех этих заповедей, то, по сути, она сформулирована в 9 стихе 23 главы книги Дворим. Там написано: когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого. На иврите «Ванишмарта миколь давар ра». И на уроке Торы на этой неделе мы уже говорили, что «Ванишмарта» от глагола «шамер» – хранить, охранять, соблюдать, сохранять, сторожить. «Давар» – это слово, изречение, это вещь и дело. А «ра» – это плохой, негодный, пагубный, злой, развращенный, неправедный. Таким образом, для того, чтобы Всевышний был с нами, когда мы выходим на эту войну против врагов нашей души, то нам нужно беречься, остерегаться, держаться подальше от всего злого, развращенного, неправедного, негодного, пагубного, плохого. Суть слова «ра». И суть всего этого злого, неправедного, развращенного, как раз и раскрывается нам через вот эти 74 заповеди нашей недельной главы. И глядя на эти заповеди, мы видим, насколько велика милость Всевышнего к человеку, что если он, не дай Бог, в день злой не устоял, не удержался от этого злого, то Всевышний по своей милости еще дает и заповедь, которая может помочь ему исправить это зло. Но это если говорить в общем о всем контексте нашей недельной главы. А сейчас мы вернемся к теме пленения пленного, который был в плену нашего врага. Мудрецы Торы учат нас тому, что в Торе есть более глубокие духовные уровни, но при этом Тора никогда не теряет своего прямого смысла. И комментируя вот эти более глубокие духовные уровни Торы, мудрецы говорят, что все события в Торе – это одежды Торы, одежды этого мира, которые одеты на тело Торы. А телом Торы являются сами заповеди, повеления, уставы Всевышнего, которые Всевышний дал своему народу для научения. И назначение этих заповедей – это и есть путь очищения для души человека от всякого зла. Но, как мы знаем, у всякого тела еще есть душа, которая живет в этом теле. И мудрецы Торы говорят, что вот эта душа и есть конечная цель Торы, чтобы душа Торы и душа человека стали едины. И когда апостол Павел говорит нам о том, что Тора духовна, а мы – плотяные проданы греху, это 14 стих Римлянам, 7 глава, написано: «Ибо мы знаем, что закон духовен, то есть Тора духовна, а я плотян продан греху», то вот здесь, учитывая сказанное выше, мы начинаем понимать, что апостол Павел здесь как раз и говорит об этом вышавита шевьё, о пленении пленного и о том, что дальше с этим пленным нашего врага делать. То есть апостол Павел говорит нам, что наша душа выкуплена от власти греха дорогой ценой, кровью, то есть душой Сына Всевышнего. Но теперь нам нужно наши души очистить от корней этого греха. Вот это и есть тот пленный нашего врага, которого Всевышний отдал в руки наши, и мы теперь взяли этого пленного в свой плен, как написано: «Когда выйдешь ты на войну против врагов твоих, и отдаст их привечный всесильный твой в руки твои, и пленишь пленного». И весь вопрос теперь в том, что же нам делать с этим пленным. И апостол Павел нам говорит, что теперь вот этого пленника, который был рабом греху, его теперь нужно сделать рабом праведности. Давайте откроем Римлянам 6 главу, с 16 стиха будем читать. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Всевышнему, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца, стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, то были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Вопрос. Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Всевышнему, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Всевышнего – жизнь вечная в Машиахе Иешуа, Господине нашем. Итак, суть нашей свободы от греха в том, чтобы мы стали рабами праведности. И может возникнуть вопрос, а почему апостол Павел пишет нам о рабстве праведности? Ведь мы уже сыны Всевышнего в Иешуа Машиахе. Ну, здесь сразу приведу два текста из послания Павла, чтобы увидеть вот эту духовную картину нашего пути от рабства праведности в свободу сынов Всевышнего. А потом мы продолжим отвечать на этот вопрос. Галатам 4 глава 1 стих Павел говорит: «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего». И еще 1 Коринфянам 3 глава с 1 по 3 стих написано: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в Машиахе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Итак, наш вопрос. А почему апостол Павел пишет нам о рабстве праведности, ведь мы уже сыны Всевышнего в Иешуа Амашиахе? Ответ следующий. Все дело в том, что в сына надо вырасти, а в детстве мы все рабы праведности. Почему рабы? Потому что в детстве нам нужно заставлять себя послушаться Слову Всевышнего. И этим словом обуздывать внутри себя всякие греховные помыслы в своей душе. А вот когда мы подрастаем, тогда Слово Всевышнего уже становится мыслями нашей души, нашим естеством. И вот тогда уже нам не нужно заставлять себя поступать по заповедям Всевышнего. Они уже внутри нас. Для нас это стало нашим естественным состоянием. И вот это вот уже свобода сынов Всевышнего. Об этом говорят и мудрецы Торы. Говорят именно тогда, когда раскрывают духовную суть имени Яков и духовную суть имени Израиль. Они говорят, что Яков – раб Всевышнего, а Израиль – сын Всевышнего. И это как раз то, о чем мы говорим. От детства, от младенчества в свободу сынов Всевышнего. И говоря о пути в свободу сынов Всевышнего, в послании к Коринфянам апостол Павел говорит нам о том, что поскольку написано «двое будет одна плоть», то это значит, что мы должны соединиться со Словом Всевышнего в одно единое целое. Это 1 Коринфянам, 6 глава, 16-17 стих прочитаю. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господином есть один дух с Господином». То есть о Машиахе. И возвращаясь обратно уже в 7 главу послания Римлянам, мы видим, как дальше апостол Павел благодарит Всевышнего за избавление его от тела смерти Иешуа Амашеха. Это и есть суть вот этого соединения двоих в одну плоть. Римлянам 7 глава, 24-25 стих написано: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Благодарю всесильного моего, Иешуа Амашехом, Господином нашим». Здесь вот можно видеть, насколько глубоко и кратко пишет апостол Павел. Во-первых, он благодарит Всевышнего через Иешуа Машиаха. А во-вторых, он говорит, что вот это избавление меня от этого тела смерти, благодарение Всевышнему, произойдет именно Иешуа Машиахом, Господином моим. А дальше апостол Павел продолжает эту тему, ну, на этот момент, когда он пишет, констатирует свое состояние. «Итак, тот же самый я умом моим служу Торе Всевышнего, а плотью – закону греха». И дальше, продолжая вот эту тему избавления от тела смерти, в 8 главе послания Римлянам апостол Павел говорит о том, как именно должно происходить наше избавление от всего тела смерти Иешуа Амашех. Римлянам 8 глава с 1 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Машиахе Иешуа живут не по плоти, а по духу. Потому что закон духа жизни в Машиахе Иешуа освободил меня от закона греха и смерти. Вот здесь вот происходила вот эта победа в войне, когда нашу душу, как пленника нашего врага, освободили, и мы стали рабами праведности. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, дальше читаю третий стих, то Всевышний послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, смотрите для чего, чтобы оправдание Торы исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу, то есть те, которые уже рождены свыше и водимы Духом Всевышнего, о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и шалом. Потому что плотские помышления – суть вражда против Всевышнего, ибо закону Всевышнего не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Всевышнему угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Всевышнего живет в вас. Если кто духа Машиаха не имеет, тот и не его. А если Машиах в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Вот на этой неделе возник вопрос об осле, на котором въедет Машиах Иешуа в Иерушалаим. На иврите осел и материальное, они одного корня. Хамор и хамер. Так вот, можно сказать, что здесь вот апостол Павел в Римлянах 8 главе и описывает вот этот процесс, как нужно подчинить вот это материальное в человеке, да, плотское, на служение Сыну Всевышнего, а Машиаху. Вот это и есть суть того образа, что Машиах въедет на осле в Иерусалим. Итак, складывая все вместе, мы видим, апостол Павел говорит нам о том, что вся наша духовная война – это война между плотскими помышлениями и помышлениями духовными. И возвращаясь в нашу недельную главу, мы начинаем видеть суть этих плотских помышлений, которые восстают на душу человека. И если коротко посмотреть на все заповеди нашей главы, то условно их можно разделить, но только условно, на 5 групп. И по сути все эти заповеди охватывают все сферы жизни человека. Здесь и заповеди об устроении дома, и о наследовании, и законы о браке, и законы об исключении из народа Израиля, и законы о нечистоте в стане, и еще большой раздел, который можно было бы назвать как различные законы Торы. И заканчивается глава именно этой заповедью Всевышнего «Изгладить память Амалека из-под небес». И вот когда мы начинаем вникать в содержание этих заповедей, мы начинаем видеть, что практически все заповеди нашей главы говорят о том, как обуздывать проявление греховной природы в человеке, которое вот апостол Павел и называет вот этим телом смерти. И если смотреть на все эти грехи, то можно видеть и корни этих грехов, которые в конечном итоге сводятся к похотям плоти, похотям очей и гордости человека. И каждая заповедь, по сути, указывает не только на изъяны в душе человека, но и дает человеку инструмент исправления этого изъяна, и этим инструментом является сама заповедь. И вот в этом суть изглаживания памяти Амалека из наших душ. Конечно, было бы очень полезно поразмышлять о духовной глубине каждой заповеди, и некоторые из них мы уже рассматривали, но сегодня я хочу коснуться заповедей, которые, по сути, относятся к разряду заповедей Хуким, то есть они не имеют рационального объяснения. И речь идет о запретах смешения разнородного. И, конечно, если эти заповеди не имеют рационального объяснения, то какой смысл нам туда углубляться? Если Всевышний так сказал, значит, так надо просто и делать. И это как бы первый уровень нашего познания слова Всевышнего. Но по-любому нам хочется проникнуть вглубь этих заповедей, чтобы понять сам замысел Всевышнего, его мысли, его пути. И я прочитаю сейчас все эти заповеди, и потом мы попробуем проникнуть внутрь этих заповедей. Дворим, 22 глава, 9 стих и дальше. «Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника своего. Не паши на вале и осле вместе. Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Если говорить о винограднике, который нельзя засевать двумя родами семян, комментарий Торы Санчена нам говорит так. Разнородные семена на иврите килоим. Происхождение этого слова точно неизвестно. Оно служит для обозначения любых двух видов, которые запрещено соединять вместе. Оно употребляется в законах, запрещающих смешивать семена разных растений при засеве поля, в законах о запрете скрещивания животных, относящихся к разным видам, а также в законах, запрещающих смешивать при прививке деревья разных пород. И вот, глядя на это разъяснение, начинаешь понимать, что, по сути, речь в этой заповеди идет о запрете нарушать закон Лемино, который Всевышний дал еще в самом начале сотворения мира, как мы читаем в главе Берешит, 1 глава, с 11 по 13 стих, где написано: «И сказал Всесильный, да произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так, и произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя, породу его». И вот это вот породу его, где мы встречаем, это на иврите как ле-мино. Ле-мино. Породу его. «И увидел Всесильный что-то хорошо, и был вечер, и было утро, день третий». И вот когда размышляешь об этом законе Лемино и о винограднике Адоная Цеваота, который есть Израиль и любимое насаждение его Ягуда, то понимаешь, что семя – это слово Всевышнего. И из этого можно сделать вывод, что никакими чуждыми учениями, различными, не надо увлекаться, не надо засевать виноградник Адоная Цеваота чуждыми учениями. Нужно только засевать словом Всевышнего. Дальше у нас идет заповедь запрета использовать в одной упряжке вола и осла. 10 стих написано: «Не паши на вале и осле вместе». Комментарий Санчена нам говорит: бык и осел в данном случае использованы в качестве примера для описания общего закона, в соответствии с которым запрещено запрягать вместе для пахоты, перевозки тяжестей или каких-либо других работ животных, относящихся к видам, разрешенным для употребления в пищу, и животных, относящихся к видам, запрещенным для употребления в пищу. Многие комментаторы рассматривают этот закон как один из тех, которые не поддаются рациональному объяснению, и представляют собой повеление Творца, знающего природу мира и обязавшего человека действовать в соответствии с ней, а не нарушать ее. Итак, перед нами общий закон, запрещающий использовать для работы или в работе, в том числе и в служении Всевышнему, чистых животных, жующих жвачку, и нечистых животных. В нашей недельной главе есть еще одна заповедь, говорящая о вале. 25 глава, 4 стих: «Не заграждай рта валу, когда он молотит». И апостол Павел говорит о том, что речь идет о служителе Всевышнего. То есть вот этот вол – это и есть служитель Всевышнего. 1 Коринфянам 9 глава, с 9 стиха написано: «Ибо в Торе Моше написано: не заграждай рта у вала молотящего, о валах ли печется Всевышний». Или, конечно, для нас говорится. Так для нас это написано: «Ибо кто пашет, должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемо. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное». Также мы, когда разбирали законы принесения чистых животных в жертву Всевышнему, в частности, в жертву всесожжения, мы постоянно подчеркивали тот факт, что каждое животное чисто – это образ души человека, который посвящает себя на служение Всевышнему. Таким образом, мы уже подходим к пониманию того, что в нашем служении Всевышнему и в наших делах, которые мы делаем пред лицом Всевышнего, мы не должны впрягаться в одну упряжку с людьми, которые не посвятили свои души на служение Всевышнему. Примеры в Писаниях, например, в книге Царств, очень поучительная история с царем Иосафатом. Это очень благословенный царь. Я прочитаю коротко о том, какие дела он делал в земле Иуды. Это был иудейский царь. В то время царство было разделено на царство Израиля и на царство Ягуды. Во второй книге Паралипоменон, 17 глава, с 1 стиха написано: «И воцарился Иосафат, сын его, вместо него укрепился он против израильтян». Обратите внимание, как бы изначально позиции были правильные. Ничего общего не было у Ягуды с израильтянами, потому что там просто сплошное беззаконие. «И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, расставил охранное войско по земле Иудейской, по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его, и был привечный с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Но взыскал он всесильного отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян». Вот здесь мы видим, как Писание подчеркивает разницу между путями Израиля, израильтян, десяти колен, и путями царя Иосафата и Иудеи. «И утвердил привечное царство в руке его, и давали все Иудеи дары Иосафату, и было в нем много богатства и славы, и возвысилось сердце его на путях привечного. Притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила, Авадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили они по городам Иудиным народ, и с ними левитов, Шимаю, и Нефанию, и Зевадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Янафана, и Адонию, и Товию, и Товадонию, и с ними Элишаму, и Иоарама, священников. И они учили в Иудее, имея с собой Тору Привечного. И обходили все города Иудеи, и учили народ». Вот здесь даже и комментировать ничего не надо. Мы видим, насколько прекрасны были пути Иосафата в начале его царствования. А вот дальше начинается что-то непонятное. 18 глава 2 Паралипоменон с 1 стиха написано: «И было у Иосафата много богатства и славы, и породнился он с Ахавом». А Ахав – это израильский царь. «И пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамавов Галаадский. И говорил Ахав, царь израильский, Иосафату, царю иудейскому: пойдешь ли со мной в Рамавов Галаадский? Тот сказал ему: как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобой на войну». Первое, что вызывает вопрос: как так может быть, что израильский народ под руководством нечестивого царя Ахава и иудейский народ под руководством праведного царя Иосифа могут объединиться, чтобы идти на войну? Разве в нашей недельной главе мы не читаем о том, что когда выходишь на войну, берегись всего неправедного, всего худого, да? Думаю, про израильского царя Ахава и его жену Изавель много говорить нет смысла. Все знают, сколько зла они сделали народу Всевышнего. И возникает вопрос: а что значит, что Иосафат породнился с Ахавом? И когда смотришь Писание, 4 царство, 8 глава 16 стиха, то видишь, что, оказывается, Иосафат отдал своего сына за дочь Ахава. Написано, 4 царство, 8 глава, 16 стих: «В пятый год Иорама, сына Ахавова, царя израильского, за Иосафатом, царем иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафата, царь иудейский». То есть, сын Иосафата Иорам. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и ходил путем царей израильских, как поступал дом Ахавов. Почему? Потому что дочь Ахава была женой его и делала неугодно в очах Привечного. Вот так-так. Как мог царь Иосафат, праведный царь, взять вот такую жену своему сыну, которому надлежит царствовать после него? И вот смотрите, как дальше развивается эта история. Вторая Паралипоменон, 18 глава, буду читать до 19 главы 3 стиха. «И пошел царь израильский Иосафат, царь иудейский, к Рамаофу Галаадскому». То есть они пошли на войну. «И сказал царь израильский Иосафату: я переоденусь, вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды. И переоделся царь израильский, и вступили в сражение. И царь сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав: не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали: вот это царь израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Привечный помог ему, и отвел их всесильно от него. Но когда увидели начальник колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя израильского сквозь швы лад. И сказал он вознице Ахав, повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен. Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице напротив сириян до вечера и умер на закате солнца. И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире, в дом свой, в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец. Прозорливец, как пророк в то время. И сказал царю Иосафату, следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Привечного? За это на тебя гнев от лица Привечного. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле Иегуды и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать всесильного. То есть, вот только вот эти добрые дела, которые делал Иосафат, по сути, спасли его от верной гибели. Итак, пророк говорит, следовало ли тебе помогать нечестивцу? И возникает вопрос, на основании чего пророк предъявляет такое обвинение царю Иосафату? И тут мы начинаем видеть, насколько всеобъемлющим является закон Всевышнего, запрещающий запрягать в одну упряжку вола и осла. Но, похоже, царь Иосафат не внял этому уроку, который дал ему Всевышний, поскольку дальше в 20 главе 2 книги Паралипоменон мы читаем продолжение этой истории. Написано 2 Паралипоменон, 20 глава, 35 стих. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно. Ахозия как раз сын Ахава. И соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис. И построили они корабли в Эцион-Гавере. И изрек тогда Элиазер, сын Дадавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря, «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Привечный дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. А при царе Соломоне мы помним, что корабли ходили и регулярно привозили оттуда золото. Таким образом, мы видим, насколько Всевышний нелицеприятен. И несмотря на то, сколько добрых дел сделал царь Иосафат для народа Всевышнего и для Святой Земли, тем не менее Всевышний бодрствует над своим словом и наказывает праведников, когда они отступают от его законов. И теперь, глядя на этот закон о воле и осле в одной упряжке, мы начинаем понимать, насколько неугодно Всевышнему, когда мы впрягаемся в одну упряжку с людьми, отвергающему волю Всевышнего и его заповеди. А если мы все-таки впряжемся в одну упряжку с неверующими, то мы должны знать, что Всевышний разрушит такие наши дела. И здесь не идет речь о том, что мы не можем работать на работе, где начальниками являются неверующие люди. Здесь речь идет о ваших личных проектах, которые вы намерены совершить в своей жизни. Вот в этих вещах вы можете полагаться только на себя и Всевышнего. А если хотите иметь единомышленников, то они должны быть из среды братьев или сестер ваших. У нас еще остался один закон о разнородном, который говорит о том, что нам нельзя смешивать в одно целое изделие из животного и растительного мира. 11 стих, 22 глава Дворим написано, «Не одевая одежды, сделанной из разных веществ, из шерсти и льна вместе». Комментарий Торы Санчина говорит так, на иврите смешанная ткань – это шаатнес. Происхождение этого слова и его корень не выяснены. Закон о запрете изготовлять одежду, переплетая шерстяные и льняные нити, относится к классу законов, которые принято называть килоим – смешение. Все эти постановления не поддаются объяснению на простом уровне, и поэтому считается, что народы мира и сам сатан постоянно задают вопросы о их внутренней сущности, чтобы зародить у евреев сомнение в том, что Тора – это божественный закон, в котором отражена картина всего мира. И любая деталь должна быть связана с общей структурой. И невозможность найти объяснение воспринимается как незавершенность логической системы. Но кроме логики, у человека должна быть также и вера, которая позволит ему прийти к пониманию того, что в божественной структуре мира есть непостижимые элементы, и построенный Всевышним мир не может быть познан до конца, так как его план по своей сложности – это не план человека. Ну, вот так комментирует Тора Санчина эту заповедь о том, чтобы не одевать одежды из шерсти и льна. У этой заповеди «Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе» есть продолжение. 12 стих, 22 глава Дворим. Написано: «Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которыми ты покрываешься». И, по сути, эта заповедь, она противоположна вот этой заповеди, которая была перед этим, которая называется «Шатнес», о запрете смешивания льняных нитей и шерстяных в одной ткани. Тора Санчина комментирует эту заповедь так. Представленная, то есть кисточки, на иврите «гделим». У всех народов существовало, существует до наших времен обычай завязывать узел на память о данном обещании, как напоминание о том, что нужно сделать намеченное дело. Востребовать или вернуть долг. Для еврея узел на нитях, привязанных к одежде, это постоянное напоминание о Всевышнем. Сыны Израиля должны помнить о том, что куда бы они ни шли, чтобы исполнить заповедь, Всевышний всегда с ними. Точно так же цицит напоминает о том, что нужно остерегаться преступлений, так как преступления отталкивают божественное присутствие. Но это как раз то, о чем мы говорим. Раши, комментируя заповедь о том, чтобы сделать себе кисти, говорит, что эти кисти могут быть даже из смешанного, из шерсти и льна. И дальше продолжает Раши. Поэтому Писание сополагает запрет ношения одежды из смеси и повеление о цицит. И вот это слово «сополагает», оно обращает на себя внимание. Хочется понять, что имел в виду Раши. Более того, если мы смотрим на одежду первосвященника и на завесы в храме, то мы тоже там видим соединение как раз шерсти и льна. И возникает вопрос, что же все это значит, если есть запрет не смешивать? Если смотреть начало Торы, то мы видим, что конфликт у Каина с Авелем был именно вот в этом противопоставлении льна и шерсти. А когда мы смотрим на устроение мешкана, на завесы и на одежду первосвященника, то мы видим, что там есть элементы, которые совмещают в себе лен и шерсть. И вот, складывая все это вместе, мы понимаем, что мешкан, то есть скиния Всевышнего с человеками, это та конечная цель нашего пути в образ и подобие Сына Всевышнего. И когда мы посмотрим начало книги Берешит на ту цель, которую ставит Всевышний перед человеком, сотворенным по образу и подобию, там мы читаем в 28 стихе такие слова. «И благословил их Всесильный и сказал им Всесильный: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Обратите внимание. Наполнить землю и начать обладать ею. А это все сотворено, весь растительный мир. А дальше написано: «И владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». То есть, а дальше идет животный мир. Другими словами, мы видим конечную цель для человека, который сотворен по образу и подобию, в том, чтобы ему владычествовать над всем сотворенным. И вот это владычество человека, оно должно раскрываться через гармоничные взаимоотношения между растительным и животным миром, с пониманием того, что все сотворенное, и растительный мир, и животный мир, и все видимое и невидимое, все живет и дышит и существует самим Всевышним, как сказано: «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Поэтому, подводя итог всему сказанному, я просто прочитаю еще раз один стих из нашей недельной главы, который раскрывает нам главную суть нашей недельной главы, а именно то, что для того, чтобы в той войне, на которую мы вышли против врагов нашей души, Всевышний был с нами, нам нужно беречь себя от всего неправедного и злого, и обо всем этом говорит наша недельная глава, а написано об этом в 9 стихе 23 главы Дворим. «Когда пойдешь в поход против врагов твоих, берегись всего худого». Ванишмарта, Миколь, Давар, Ра. Да будет так в имени Ишуа Машиаха. Аминь.